Саундтрек. Музыка. Кино. Ведущий этой еженедельной передачи радио «Эхо Москвы» Сергей Бунтман, а звукорежиссер Сергей Игнатов. На экраны вышли два новых фильма. «Искусственный разум» Стивена Спилберга уже появился в Москве, а «Гарри Поттер и философский камень» пока только в Лондоне. Музыку к обоим написал Джон Уильямс. Композитор, пожалуй, самый плодовитый и самый требуемый. Без Джона Уильямса невозможно представить себе ни одного фильма Стивена Спилберга. От «Индианы Джонса» до «Списка Шиндлера», от «Челюсти» до «Капитана Крюка», ну и «Спасти рядового Райана», и 1941, конечно, и «Амистад». Кроме того, Джон Уильямс — это и «Супермен», и «Семь лет на Тибете». В общем, где мы только не бывали. Но сегодняшняя звуковая дорожка Уильямса — это... Давным-давно в одной далекой-далекой галактике. Каждый эпизод эпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны» начинается этой музыкой, под которую в глубину космоса уплывают титры. Уплывает рассказ «Звездные войны», которые начались в середине 70-х, как большое-небольшое семейное кино для субботы вечера, а превратилась в развернутую сагу, у которой есть конец, но нет еще на сегодняшний день середины. Стивен Спилберг, с которым Уильямс уже сомкнул к тому времени первые акульи челюсти, попросил композитора поработать с другом Джорджем Лукасом. И, конечно, другу Лукасу порекомендовал Джона Уильямса. Хорошо, Лукас себе снимал и снимал кино, придумывал историю борьбы юного Люка Скайуокера, принцессы Леи с мрачным императором, придумывал роботов C-3PO и R2-D2, прорисовывал черные доспехи таинственного Дарта Вейдера, а Джон Уильямс ждал своего часа. Что было делать Джону Уильямсу? Он говорил, что в фильме еще немом оказалась какая-то энергия, скрытая музыка, тревожная и ясная, какой-то изначальный, важнейший миф о борьбе добра со злом. Вот эти-то добро и зло ему предстояло выявить и столкнуть. Джон Уильямс их сталкивает сразу же, в первой же атаке империи и в первой же встрече с героями. Вот тут в сцене захвата корабля республиканских повстанцев есть и шаги штурмовиков, и тень Дарта Вейдера, есть принцесса Лея, и слуги-роботы, и еще никому не знакомый Оби-Ван Кеноби. Он не появляется, только слышится чуть-чуть его тема. Это старый рыцарь-джедай, на которого только и можно возложить все надежды. Джона Уильямса повезли к Джорджу Лукасу и стали разъяснять, о чем, собственно, идет речь. И был там такой человек Джозеф Кэмпбелл. Он разработал мифологическую систему «Звездных войн». Все джедаи, кто это такие, зачем они. Битва ведется за обладание силой, великой и непонятной силой, у которой есть и светлые, и темные стороны. Откуда-то из глубины лет через пески планеты Татуин струится как раз светлая сила. Пока что для Уильямса и для зрителей только один ее носитель – Оби-Ван Кеноби. Единственная, кстати, кинозвезда во время съемок – сэр Алек Гиннесс.
Thank you.
темная сторона силы появится явственно только в следующем фильме, музыкальный я имею в виду, когда уже просвещенный Джон Уильямс займется вплотную Дартом Вейдером. Я хотел написать идеалистическую военную музыку. Вся медь, тромбоны, корнеты, трубы и еще ударный, писал Джон Уильямс в одном из интервью. Но мы чуть забежали вперед, как будто все фильмы уже сняты и вся музыка написана. Джордж Лукас поступил очень странно. Он назвал первый фильм четвертым эпизодом, то есть стал рассказывать историю с середины. Успех был сумасшедший и непредвиденный. В 1977 году такого никто себе не мог и представить. Этот четвертый эпизод получил название «Новая надежда». В ком она была? Наверное, в герое, Люке Скайуокере, а может быть, в принцессе Лее, а может быть, и в странном бесшабашном космическом капитане Хане Соло, которого сыграл студийный плотник бывший и будущая суперзвезда Харрисон Форд. Еще непонятно, но во всяком случае авторы вдруг убили звезду старую, Алека Гиннесса, Оби-Вана Кеноби, старого рыцаря-джедая. И вот уже появляется под эту же знаменитую тему пятый эпизод «Империя наносит ответный удар». И тему Джон Уильямс уже записывал, как обычно, с Лондонским симфоническим оркестром. Он теперь вообще всю свою музыку записывал только с Лондонским симфоническим оркестром. Как это вышло? С кем бы записать, думали Джордж Лукас, Джон Уильямс, запросили дирижера Андре Превена, тогда художественного руководителя Лондонского симфонического оркестра. Он согласился предоставить оркестр Голливуду, не зная для чего, но зная, что есть возможность подзаработать. И музыканты подзаработали. Несколько Оскаров, пару Грэмми и, может быть, непривычную для оркестра, но при этом чрезвычайно громкую славу. Идея Джона Уильямса была вернуть в кино симфоническую партитуру. Она вообще-то никогда не умирала и никуда не исчезала. Просто в 50-х и в 60-х ее вытеснила другая музыка. Все устали, как говорил Иван Пырьев, от симфонизма. Но Джон Уильямс сообразил, что в таком странном мире, как далекая-далекая галактика давным-давно, нужна очень ясная музыкальная опора. И он даже не киномузыку старался воспроизводить, не, положим, Бернарда Хермана или не Эрика Корнгольда, который писал в 30-х партитуры к приключенческим картинам, а не больше, не меньше, чем Вагнера. Непрерывное, незаметное течение оркестра по экранному пространству и времени, нерасчленимость потока. Это почти что называлось «Я Вагнера не слышал, но знаю», с точки зрения зрителей, конечно, особенно юных. А вот тут еще одна вещь. Как не впадая в подражание движению, реальным, насколько они могут быть в фантастике, звуком, пройти, например, через поле астероидов. Вот получается странный балет. Сталкиваются огромные скалы. И поступь Дарта Вейдера, который незримо за всем следит. И лихой корабль «Сокол тысячелетия», который ведет капитан Хан Соло. Thank you. не подражание, но намек. Дуэли в «Звездных войнах». Важнейший элемент – световой меч. Джон Уильямс его видел на экране еще без музыки, а на съемках актеры вообще его только себе воображали. А тут нужно, в конце концов, найти ему адекватный музыкальный образ, так скажем. Столкновение тем героев, все время это чувствуется, и приподнятая торжественность, и разворот романтики, который не стесняется абсолютно Джон Уильямс. Совершенно намеренно проясненные мотивы. Мы еще с вами услышим одну дуэль, но уже из последующего фильма и в то же время из предыдущего эпизода. Так сложна, так сложно завернута история Джорджа Лукаса. А ведь в пятом эпизоде Джордж Лукас, как главный продюсер, снимал фильм уже не он, а Уильямс как композитор, выходит на принципиальный миф уже полной стопой. Сила. Появляется Йода, учитель всех джедаев. И появляется тайна. Дарт Вейдер – это отец Люка Скайуокера, он же джедай, перешедший на темную сторону силы. Мастер Йода – смешной сморщенный человечек или не человечек, восточный мудрец иной планеты и всей Вселенной. И странно, что так понятно он выглядит музыкально. Никакой вам странности, никакой экзотики. Все просто, как в его собственном учении. Чувствуй, не пытайся делать, но делай. Экзотика в картинке. Еще в четвертом эпизоде нужно было провести сцену в межпланетном кабаке на планете Татуин, которую контролирует бандитская группировка хаттов. Каких только диковинных тут нет цивилизации. Сидят Лукас и Уильямс и думают, вот подо что они могут тут веселиться, все эти пятиглазые, хоботатые, рогатые, косматые или склизкие. Можно придумать, конечно, что угодно, насинтезировать каких угодно звуков. Но что может быть точнее звучание, например, Бенни Гудмана? Ну, как бы вроде бы, да еще в каком-нибудь гангстерском Чикаго между планет. Электроники здесь практически нет, ну, кроме небольшого синтезатора. Тринидадские металлические барабаны и пара расстроенных казу. Уильям сел писать кусочки, какие-то обрывки пародий на 30-е годы. Это в бандитской кантине. А вот в шестом эпизоде «Возвращение джедая» мы попадем к главному бандиту планеты Татуин Джабби Хатто. И, как вы понимаете, боссы развлекаются по-другому. Новые татуинские при всей своей омерзительности позволяют себе утонченные рококошные концерты. Впрочем, когда Джордж Лукас готовил расширенный выпуск, обновленный эпизодов 4 по 6, он добавил сценку разгула у Джаббы Хатта с пародийным же уильямсовским джедай-роком, достойно стрип-бара. Дополнительный фрагмент. Когда в 1997 году переписывалась фонограмма «Звездных войн», Джона Уильямса в интервью помучили на этот счет. Вообще, зачем искажать классику? Потому что киноклассикой партитура «Звездных войн» уже, естественно, стала. Уильямс попробовал отшутиться. «Классика, классика», — сказал он. Йоганнес Брамс после каждого исполнения своих симфоний бегал в библиотеку, доставал оригинал партитуры и исправлял несколько тактов. Да вообще, мы ведь как родители. Ребенку может быть лет 60, а мы его все воспитываем. Надень то, надень это, где носовой платок, помой руки. А вот эту музыку Джону Уильямсу пришлось переписывать наново. Конец шестого эпизода. Полная победа над Империей. Был только маленький кусочек, вот этот, праздник на планете Эндор. Теперь, когда Джордж Лукас доснял технически возможные в конце 90-х кадры празднования по всей вселенной, Джон Уильямс сочинял эту музыку с совершенно другим сознанием. Ведь когда-то ходили слухи, что «Звездные войны» продолжатся 7, 8, 9 эпизодами. А оказалось не так. Финал 6 стал финалом всей эпопеи. В 1997 году композитор Джон Уильямс еще уклончиво говорил, что, может быть, Джордж Лукас пригласит его работать с началом саги, первыми 3 эпизодами. А сам хитрец уже писал и знал, откуда пойдет сила джедаев и как пройдет детство Дарта Вейдера, тогда еще Анакина Скайуокера. Давным-давно в одной далекой-далекой галактике, ну теперь еще давнее. Потому что Джордж Лукас снял первый эпизод «Звездных войн». История примерно за 40 лет до действия 4 эпизода. Джон Уильямс, умудренный опытом мифов 4-6 эпизодов, знающий, как и мы, чем кончится дело. Теперь, как и мы, он придумывал, как это будет. И героем первого эпизода становится Анакин Скайуокер, отец Люка. Маленький мальчик, который скучает по маме, но это ведь будущий Дарт Вейдер. Как это произойдет? Как он перейдет на темную сторону силы? Маленький мальчик, которого найдут рыцари-джедаи, гениальный спаситель Республиканской Федерации, королева Амидалы, будущей матери Люка и принцессы Леи. Джон Уильямс играет с нами. Ему теперь нужно из далеких временных глубин разворачивать предостережение. Думаю, что мы с вами хорошо слышим намеки на будущего Дарта Вейдера, который заключен в милом мальчике Анакине. Вот, ясная тема Дарта Вейдера здесь. Джону Уильямсу в первом эпизоде пришлось еще и заявлять новых персонажей. Рыцаря-джедая Квай-Гон Джина и страшного его противника Дарта Мола. Послушаем, как Уильямс теперь решает музыкально. Световые мечи, какие они, и не только мечи, там есть более страшное оружие. И битва Квай-Гона с Дартом Молом. идет достройка изнутри самой саги. Это вызов Джорджа Лукаса и Джона Уильямса. Ведь не забудем, что первый эпизод не примыкает, конечно, естественно, сразу к четвертому, который мы так хорошо знаем. Будут второй и третий. И потому Джон Уильямс оставляет себе свободные, вроде бы торчащие темы на продолжение, и потом только они сомкнутся с героями и событиями второй трилогии «Звездных войн». Вот почему так трагична музыка юной королевы Амидалы? В ней отзвуки и любви, и совершенно еще неизвестных событий. Совершенно еще неизвестно, что произойдет в ее грандиозном дворце, в котором Джон Уильямс устраивает промежуточный финал. Промежуточная победа светлой стороны силы над темной. Это еще более древняя история. Очень скоро, летом 2002 года, выйдет второй эпизод «Звездных войн». Он уже снят и получил название «Атака клонов». Музыка там будет Джона Уильямса. Опять мы услышим эту тему, но мы должны будем понять, что за странное послание Джон Уильямс нам посылает хотя бы этим хором, который вы сейчас услышите, хором, который почему-то поет на санскрите. Thank you. Трек «Музыка, кино». Ведет программу Сергей Бунтман, звукорежиссер Александр Цернес. Если бы Джону Уильямсу полагалось привинчивать к пиджаку значки с названиями фильмов, музыку которым он написал, Леонид Ильич Брежнев перевернулся бы в гробу от зависти. Никакой мундир генсека не выдержал бы такого количества побрякушек. Только по «Оскарам» Уильямс не дотянул до звезд незабвенного героя Союза и соцтруда. Статуэток у композитора всего 4. Претендовал же он на киноакадемическую премию раз 30. В 2002-м еще попытка, притом двойная, «Искусственный разум» давнего друга Стивена Спилберга и «Гарри Поттер» Криса Коламбуса. Сложная задача — писать музыку в энный раз. Писать одновременно с другими работами, ко второму, например, эпизоду «Звездных войн», и еще писать музыку к истории, которую все узнали и теперь знают все. Если бы история была оригинальная, как те же «Звездные войны», все бы в ней было таким, каким придумали бы Крис Коламбус и Джон Уильямс. Но тут первейшая задача – не обмануть фантазию читателей книги и сразу убедить, что этот человек в колпаке и длинной мантии, который зажигает фонари, человек с длинной седой бородой и в очках – великий волшебник Альбус Дамблдор, директор школы магии Хогвартс, великан диковатого вида Хагрид, а сверток в его руках – чудом уцелевший маленький Гарри Поттер. Ночная музыка в начале фильма разными инструментами и хором. Тема Гарри и тема волшебства. И, естественно, для Джона Уильямса принципиально тема, родная со времен «Звездных войн». Тема оборотной стороны волшебства, темной стороны силы, как сказали бы в саге Джорджа Лукаса. Гарри Поттер помещен на воспитание к своим лишенным волшебных свойств родственникам. Абсолютно карикатурное семейство Дурслей. Не только простые люди они, маглы по книжке, но и агрессивно простые и жестоко незатейливые. Мы слушаем сцену похода в зоопарк. Сцена небольшая, но важная. Гарри еще не знает, кто он, еще не знает, что он может. Он просто несчастный сирота у злобных родственников. Но в зоопарке открывается не только магическая способность Гарри исполнять свои тайные желания, например, посадить кузена в серпентарий, но и, например, понимать язык змей. Заметьте, кстати, это не так безобидно. И автор книги Джоанна Роулинг, и Джон Уильямс глядят в перспективу. Уильямс припасает тревожную тему на потом. Тут есть забавная штука в фильме. Почтовые совы приносят Дурслям письма из волшебной школы, а Дурсли эти письма уничтожают. А совы все приносят и приносят. Тут Крис Коламбус хулиганит, цитируя хичкоковских птиц. Совы на всех проводах, совы на машине, письма влетают через камин, разбивают окна. Но теперь это не страшно, а весело. А может быть, и весело, и страшно. Создал много параллельных, даже перпендикулярных нашему миров. От планеты Татуин до будущего с искусственным разумом. Теперь потребовалось придумать мир магов и ведьм, находящийся прямо рядом с нами, маглами, прямо в Лондоне, Кривой переулок. В фильме мы проходим через паб с диккенсовского вида персонажами и попадаем в звуки музыки поздних средних веков или музыки Возрождения. Впервые фанфары школы Хогвартс. Самое главное при покупке учебников и прочих пособий – волшебная палочка. Волшебная палочка сама выбирает хозяина. Критики ругают Уильямса за повторяемость тем, но все время в тему Гарри вплетается тема того, кого нельзя называть. Подземелье волшебного банка. В хранилище 713 философский камень, который надо спрятать от темных сил. Веселый перезвон дороги. Наконец-то мы покидаем мир маглов. Мы пройдем сквозь пилон на платформу 9 3/4 и сядем в экспресс. Поедем в Хогвартс. Мир маглов современный и высокотехнологичный. Мир магов запыленный, закопченный, вневременной. В нем просто вещи обладают несколько иными свойствами. Идут волшебные часы, они переводятся то ли назад, то ли вбок. А Хогвартс-экспресс предводим изумительным паровозом, игрушечным и торжественным, киношным и традиционным. И музыка такая же. Ожидание школы, ожидание магии. Фанфары Хогвартса зазвучат теперь уже явственно. Школа Хогвартс в таинственном замке. Маги-преподаватели. Солидные старшеклассники, зеленые лужайки, темный лес, в который нельзя ходить. Лестницы, которые меняют направление. И живые портреты повсюду. Почти прямая цитата из Вагнера. Торжественный выбор факультета. Вагнер переходит в Элгара, а скоро и арфа призрачная появится. Она появится, а потом в фильме сыграет свою роль. Книжка про Гарри Поттера вредная и отвлекающая. Очень забавно это слышать. Это чудное чтение. И, во-первых, миллионы детей снова стали читать книжки. А во-вторых, это принципиальный гимн образованию как таковому. Ничто не дается без учебы, даже волшебство, даже полет на метле. Полеты на метле – это еще и спорт. Игра квиддич – культовое занятие учеников Хогвартса. У магов должен быть свой футбол, регби, крикет. Сложнейшая игра. Thank you. понимаете, играют тремя мячами. Один нужно забросить в любой из трех колец противника. Другой служит для того, чтобы сбивать противника с метлы. Он металлический и заколдованный. А третий, маленький, золотой с крылышками, снитч, неожиданно появляется в воздухе, и надо его поймать. Поймаешь, и игра закончена. Если не капитально до этого проигрывал по очкам, еще и выигранный матч за тобой. Гарри Поттер как раз ловец в команде своего факультета Гриффиндор. Самый молодой ловец за всю историю Хогвартса. 3 года назад Джон Уильямс писал музыку для первого эпизода «Звездных войн». И там были гонки на каррах, которые выигрывает юный Анакин Скайуокер. Это ключевой спортивный эпизод. Тогда Уильямс замесил в сцене все основные музыкальные темы. И тут тоже. Мало того, что игра напряженная, и еще кто-то пытается Гарри заколдовать. Матч выигран. Гарри поймал снитч, чуть его не проглотив, правда. В школе Хогвартс наступает Рождество. Джон Уильямс резко меняет стиль. Волшебный праздник в волшебном замке.
Merry Christmas, ring the Hogwarts bell. Merry Christmas, cast a Christmas spell. Have the wondrous wizard Christmas, have a merry Christmas day. Hover around the sparkling fire, have a merry Christmas day.
Это призраки поют рождественские песни. Слова и музыка Джона Уильямса.
Join the owls, joyous, flocking on this merry Christmas day.
Ding dong, ring the Hogwarts bell.
Ring the Hogwarts bell.
Ding dong, cast the Christmas spell. Ding dong, make the Christmas morning bright. Fly high across the sky, light the Christmas night. Merry Christmas, ring the Hogwarts bell. Merry Christmas.
Веселый праздник Рождества в волшебной школе Хогвартс. Но не забудем о философском камне и о том, что в волшебном мире очень неспокойно. «Гарри Поттер». Фильм вышел и на наши экраны. Режиссер Крис Коламбус, музыка Джона Уильямса. Самый знаменитый фильм Коламбуса «Один дома». В нем обычные вещи, включая детские игрушки, становились оружием против тупого мира взрослых грабителей. Музыку писал тоже Джон Уильямс. В «Гарри Поттере» все заведомо волшебное. Волшебная арфа может усыпить волшебного трехглавого пса с нежным именем Пушок. Волшебство Джона Уильямса в том, что он поступает очень просто. Спящий Пушок – фагот, а волшебная арфа – просто арфа. Получилась маленькая самостоятельная пьеса.